Глава 13. Что такое натуральные продукты? Натуральными являются любые продукты, которые мы употребляем в пищу в их естественном состоянии. То есть мы не варим их, не рафинируем, не замораживаем, не маринуем, не консервируем, не подслащиваем, не ароматизируем, не коптим, не квасим, не смешиваем и так далее. Они не содержат никаких добавок, в том числе соли и перца. Простите, если последний абзац вызвал у вас возмущенное «что?» Значит, прикажете не готовить еду? И специи добавлять в нее нельзя, и соусами сдабривать? Конечно, можно. Одно из достоинств легкого способа сбросить вес в том и заключается, что в этой программе нет ограничений. Я просто прошу вас подумать, какую пищу вы можете употреблять в естественном виде, без обработки. Пищу, которая не только обладает замечательным вкусом, но и не нуждается в приправах и соусах. Только свежие фрукты, овощи и орехи? Нет. Я не говорю, что вы будете наслаждаться всевозможными видами этих пищевых продуктов. Просто нет другой пищи, которая в естественном виде была бы вкусна и приятна для человека. Задумаемся о том, какой обработке подверглось такое простое лакомство, как ломтик тоста со сливочным маслом и джемом. Пшеницу очистили от оболочек, смололи в муку, добавили воды, дрожжи и другие ингредиенты, замесили тесто и спекли булку. Затем ломтик этой булки снова подогрели. Сливочное масло изготовили из коровьего молока. Вероятно, коровье молоко вы считаете естественной пищей. Так и есть для телят. Молоко пастеризовали, гомогенизировали и нагрели. Затем снова подвергли обработке, чтобы сделать масло. Масло заморозили, чтобы оно не протухло. Джем, обработанные фрукты или ягоды, их сварили с сахаром, который тоже рафинировали и обрабатывали. Вот сколько воздействий было оказано на единственный ломтик тоста. Наверное, вы уже думаете, ну и что, при обработке повышается качество пищи. Но так ли это? Или очередная палка в колесе? А может, обработка превращает полезные продукты во вредные? Об этом поговорим далее. А пока я хочу объяснить другое. Несмотря на то, что природа обеспечивает нас разнообразными продуктами в естественном виде, стоит вспомнить, сколько мы их съели за последние несколько дней, а затем подумать, сколько продуктов из числа съеденных были натуральными. Вероятно, вы, подобно мне, обнаружите, что крайне редко употребляете натуральные продукты. Различные виды живых существ мы подразделяем на плотоядных, травоядных и всеядных. Некоторые животные, например, козы, способны без вреда для себя питаться чуть ли ничем угодно. Но наиболее разнообразен рацион человеческого существа, точнее, представителя западного общества. И все потому, что человеку хватило ума искать, находить, ловить, выращивать, хранить, запасать, варить, приправлять, рафинировать и смешивать самые разные продукты, в отличие от всех прочих видов живых существ на планете. Да, козы более приспособлены к перевариванию такой пищи, как черная икра, но такая возможность представляется им крайне редко. Жители Запада находятся в привилегированном положении. Они имеют возможность выбирать из всего многообразия вкусных и питательных продуктов. Несомненно, термиты научились питаться деревом потому, что больше никакие существа на него не претендовали, были не в состоянии переварить. Прошу вас сосредоточиться на последней фразе. Точно так же, как в процессе естественного отбора постепенно меняются внешние физические характеристики различных существ, а сами они приспосабливаются к поиску или добыванию пищи, так и более сложные внутренние физические и химические процессы переваривания пищи и извлечения из нее различных питательных веществ, распределение энергии и выведение отходов должны меняться и адаптироваться к изменяющемуся рациону. Всем известна крепкая конституция коз. Но в том, что касается разнообразия потребляемых продуктов, человеческим существам нет равных. Другие всеядные за один прием пищи употребляют продукты одного вида. Мы же сочетаем разные продукты не только в одном приеме пищи, но и в различных блюдах, добавляем в них соусы и специи. Во рту жующего можно обнаружить продукты самых разных видов. Как только мы проглатываем пережеванную пищу, мы забываем о ней, поскольку пищеварительная система работает автоматически. Эта система справляется с любой едой. Так почему бы не потреблять ее? Допустим, у вас кончился бензин, и я говорю: минутку. Машина работает на смеси бензина и воздуха. У вас в багажнике есть пластмассовое ведро. Мне известно, что пластмасса, как и бензин, является побочным продуктом переработки неочищенной нефти. Если мы разрежем ведро на мелкие кусочки, засыплем их в бензобак, а затем наполним его воздухом, проблема будет решена. Кто я, по-вашему, гений или будущий пациент психбольницы? Каждый поймет, что мое предложение абсурдно. И тем не менее, примерно так почти все мы поступаем со своим организмом на протяжении всей жизни. Это явление я называю синдромом пластмассового ведра. Глава 14. Синдром пластмассового ведра. Наши автомобили – дорогостоящие механизмы. При первых признаках их неисправности мы начинаем нервничать. Но к нашему самому драгоценному имуществу, к транспортному средству, от которого зависит продолжительность и качество нашей жизни, мы относимся как к помойному ведру. Ограниченный рацион коал и панд довел их до грани вымирания. Но и наш разнообразный рацион еще не гарантирует выживание. Напротив, эта мешанина становится причиной преждевременной смерти миллионов человеческих существ. Мы наивно делим все, что можно засунуть в рот, на съедобные или несъедобные продукты. Мы считаем своим долгом употреблять продукты в пищу, не задумываясь о том, сможет ли наш организм переварить их, усвоить полезные вещества и вывести отходы. Возможно, такую аналогию вы сочтете преувеличением с моей стороны. Уверяю, это реальность. Наша пищеварительная система отличается поразительной сложностью и изощренностью. Процесс пищеварения начинается еще до того, как к нам в рот попадает еда. Сначала мы готовим пищу, извлекаем из нее несъедобные части, обрабатываем, чтобы ее было легче переварить. В связи с этими процедурами человечество выдумало массу пословиц, поговорок и житейских наставлений. «Не откусывай больше, чем можешь проживать». Смысл поговорки очевиден, но почему? Мы вполне можем глотать довольно большие куски пищи, не прожевывая их. Все становится ясно, стоит проследить связь между непережеванной пищей, несварением и запорами. Отсюда и житейская мудрость. Каждый кусок пережуй 100 раз. Вы когда-нибудь пробовали 100 раз переживать ломтик банана? Когда мы жуем пищу, она перемешивается со слюной, которая тоже играет важную роль в этом процессе. Смесь пищи и слюны затем проглатывается и попадает в желудок, где подвергается обработке желудочными соками. Для каждого вида еды существуют свои соки. Каждой пище требуется свое количество времени и энергии, чтобы перевариться. Независимо от того, переварилась еда или нет, она попадает в кишечник. Только на этой стадии организм начинает извлекать из пищи важные химические вещества. Конечно, при условии, что пища была надлежащим образом переварена, а также распределять их и готовиться к выводу отходов. Как ни парадоксально, создатели синдрома пластмассового ведра – так называемые эксперты. Нас с рождения учат, что нам необходимы белки и кальций для крепких здоровых мышц, костей и зубов. А где взять белки? Само собой, из мяса. И мы едим говядину. Но правильное ли решение мы приняли? Откуда берут белки коровы? Ведь они травоядные животные. А другие крупные сухопутные животные? слоны, жирафы, бегемоты, носороги, лошади, буйволы, гориллы и прочее, все они травоядные. Если специалисты советуют нам есть мышцы животных, чтобы запастись белками, логично было бы рекомендовать грызть их кости и зубы, чтобы вводить в организм железо и кальций. Пройдем чуть дальше. Почему бы нам не научиться просто жевать железные опилки и мел? Это выглядело бы нелепо. И эксперты рекомендуют нам есть сыр и пить молоко, чтобы возместить потери жизненно важного кальция. Это тоже нелепость, но не столь очевидная. У какого животного самые крупные зубы? Согласитесь, что слоновьи бивни больше всех зубов, какие вы когда-либо видели. Представляете, сколько ведер молока и килограммов сыра должен был съесть слон, чтобы вырастить и сохранить такие гигантские бивни? Но нет. Источник всей энергии и колоссальной силы слона – растительность, которой он питается. Понимание синдрома пластмассового ведра необходимо для успешного применения легкого способа сбросить вес. В следующий раз, когда мнимый специалист посоветует вам ту или иную пищу или таблетки потому, что они содержат витамины и питательные вещества, которых вам не хватает, вспомните о пластмассовом ведре в вашем бензобаке. Наша пищеварительная система так попросту не работает. Автомобильные карбюраторы – сложные механизмы, предназначенные для превращения смеси бензина и воздуха в топливо. Им насущно необходим бензин определенного сорта. Наша пищеварительная система гораздо изощреннее карбюратора. Мать природа создала пищу для всех живых существ планеты, и если мы пренебрежем этой пищей или начнем обрабатывать ее перед употреблением, разве мы можем претендовать на энергию и здоровье? Очевидно, вас беспокоит недостаток витаминов, сбалансированность питания или количество калорий. Не бойтесь, эти проблемы создал цивилизованный человек, потому что не послушался советов матери природы. Не забывайте, миллионы лет жизнь развивалась на этой планете безо всяких проблем. Дикие животные и сегодня живут, не подозревая о наших трудностях. Я понимаю, как трудно отмахнуться от совета диетолога или врача, которых учили устройству человеческого организма. Но не забывайте мою четвертую рекомендацию про палку в колесе. Если эксперт дает вам совет, противоречащий наставлениям разума, который нас создал, он противоречит и здравому смыслу. С таким же успехом этот специалист мог бы посоветовать вам засунуть в бензобак пластмассовое ведро. Хотите возразить, что у диких животных нет здравого смысла, что они понятия не имеют о том, как устроена их пищеварительная система, но все-таки едят самую разную пищу и не страдают? Так почему и мы не можем жить, как они? Именно к этому я и веду. Нам незачем знать, как работает автомобильный двигатель. Достаточно следовать рекомендациям производителя. Диким животным ни к чему знать устройство своей пищеварительной системы. В каком-то отношении им повезло. У них нет интеллекта, чтобы противоречить инструкциям производителя. Они просто едят то, что предназначено им в пищу матерью природой. А нам, к сожалению, промыли мозги. Приучили верить, что выбирать для нас пищу должна не мать природа, а другой человек – специалист. Мы позволяем нашему интеллекту вмешиваться в это дело и доминировать над инстинктами. Разобраться в работе пищеварительной системы вам надо лишь по одной причине – чтобы осознать, как глупо противиться советам матери природы и какие последствия для вас это может иметь. Когда я курил одну сигарету за другой, риск заработать рак легких не мог заставить меня отказаться от вредной привычки. Я придерживался мнения, что если уж судьбой суждено заболеть, значит так и будет, а если не суждено, от курения хуже не станет. И вместе с тем я был убежден, что мог бы бросить курить, если бы знал, как действует дым на мой организм. Я говорю не о накоплении вредных веществ в легких, а о свертывании крови, закупорке кровеносных сосудов, напряженной работе моего бедного сердца, которому приходится проталкивать загрязненную кровь по неуклонно сужающимся просветам артерий и вен, не пропускать ни единого удара и обходиться без отгулов и отпусков. Я благодарен природе за то, что человеческий организм настолько вынослив, за то, что он сумел пережить пытки, которым я его подверг. Но я не стал бы устраивать организму такое испытание, если бы представлял, с какой нагрузкой ему приходится работать. Я ничуть не виню свое тело за то, что в определенный период моей жизни оно округлилось, словно говоря: «Смотри, вот к чему это ведет. Если тебе наплевать на то, что с тобой будет, мне-то зачем биться головой о стену? Если вам повезло иметь Rolls-Royce, как вы думаете, возмутится ли автомеханик, узнав, что вы регулярно поливаете свою машину соленой водой? Что? У вас нет собственного Rolls-Royce? Зато есть механизм, который в миллиард раз дороже и сложнее. Ваше тело». Большую часть жизни я придерживался по отношению к привычкам, связанным с едой, той же позиции, голова в песке, как и к моей никотиновой зависимости. Мне казалось, я жертвую долголетием ради более короткой, но гораздо более приятной жизни. Не понимая, почему я считал более приятной жизнь с лишним весом, апатией, отдышкой, частыми несварениями и запорами, перманентным чувством вины и обделенности. Как и в случае с курением, могу оправдаться лишь убежденностью, что у меня не было выбора, а если он отсутствует, приходится мириться с любой работой. К счастью, у вас есть выбор и в питании, и в курении. А я вот слишком долго верил дезинформации, которую активно навязывало мне общество. Невероятно, как придирчиво мы относимся к жидкостям, которые заливаем в баки автомобилей, и вместе с тем обращаемся с собственными телами, как с помойными баками, пихаем в них что угодно, набиваем до отказа и ждем, что организм справится с перегрузкой. Мы даже не задумываемся о том, в каком напряженном режиме он существует. Моя позиция была четкой. Пока все идет прекрасно, лишь бы это подольше не кончалось. Именно эти слова человек, спрыгнувший с крыши небоскреба, произнес, пролетая мимо 10-го этажа. Теперь же, когда я располагаю знаниями о процессах пищеварения, для меня остается загадкой не то, что несварение и запоры причиняли мне лишь относительный дискомфорт, а то, что мой организм справился с непосильной задачей, которую я ставил перед ним ежедневно в течение более чем 50 лет. И вправду удивительный механизм. Зачем же мы из кожи вон лезем, чтобы осложнить ему жизнь? Ведь от состояния нашего организма зависит наше счастье и долголетие. Мы должны стремиться к гармонии с собственным телом, делать все необходимое, чтобы облегчать его естественные функции и ни в коем случае не препятствовать им. Для этого нам нужны базовые знания о принципах работы организма. Вы готовы обвинить меня в покровительственном тоне? Только на том основании, что я называю ваш организм самым ценным вашим имуществом. Но вы сами знаете это не хуже меня. Так почему же мы уделяем столько времени, сил и средств уходу за автомобилями? Мы не обливаем их соленой морской водой, отнюдь. И вместе с тем ежедневно мучаем и отравляем самое дорогое, что у нас есть. Мы делаем это из чистейшей глупости или предпочитаем более разумное оправдание, невежество и путаницу. Но к нашему автомобилю прилагается инструкция производителя. Мы точно знаем, как с ним обращаться, какой водой его мыть, а привычки, связанные с питанием, обусловлены нагромождениями традиций, невежества, коммерческих интересов, рекламы, соображений удобства, противоречий и неразберихи. У нас не одна инструкция, а тысячи. Вы когда-нибудь испытывали восхитительное чувство радости, управляя навехонькой газонокосилкой? Ножи легко и чисто срезают траву, пока не натыкаются на незамеченный камень, и мы спешим объехать его или снизить скорость. Нам известно, что газонокосилки не предназначены для столкновения с камнями, и все, что нам остается, позаботиться о том, чтобы на газоне не было камней. Начните относиться к своему телу как к машине, выполняющей множество сложных задач. Одна из самых важных ее функций – пищеварение. Мы едим, чтобы обеспечить этот механизм топливом или энергией для работы. В отличие от автомобиля, наш организм отчасти сам справляется с ремонтом и уходом, но требует различных химических веществ для возмещения миллионов клеток, которые мы теряем каждый день. Эти необходимые химические вещества попадают в организм вместе с пищей. Каждый родитель, по меньшей мере, однажды в жизни сталкивается с ситуацией, когда малыш проглотил монетку, английскую булавку, другой столь же страшный и неперевариваемый предмет. Каков исход этих событий? Смерть? Сложная операция? Нет, как правило, через несколько дней проглоченный предмет благополучно выходит с другого конца. При этом ни с малышом, ни с монеткой ничего особенного не случается. Думаю, именно такие случаи, а также примеры кретинов, на потребу публики, якобы без последствий глотающих огонь, битое стекло и даже мелкие металлические предметы, убеждают нас, что можно съесть почти все, что угодно, и выжить. Наш организм и вправду чудо. Он способен преодолеть последствия отдельных травм, точно так же, как газонокосилка может пережить пару-другую наездов на камни. Но как вы думаете, долго ли проработает газонокосильщик на каменистом пляже? Подобную нелепую ситуацию трудно даже себе представить. Тем не менее, большинство представителей западного общества поступают с нашим самым дорогим механизмом именно так, причем изо дня в день. Принципы эффективной работы пищеварительной системы во многом схожи с принципами успешной работы конвейера. Ему необходимы регулярные поставки определенного количества сырья того или иного качества, бесперебойная работа, распределение готовой продукции и отходов, отсутствие перегрузок, заторов, поломок на любой стадии процесса. Попробуем разобраться в инструкции, составленной для нас матерью природой. Вас когда-нибудь занимал вопрос, как дикие животные различают съедобное и ядовитое? Глава 15. Как дикие животные различают съедобное и ядовитое? Как я уже говорил, дикие животные инстинктивно отличают пищу от яда. А вы задумывались, как они это делают? Нам легко, мы ведь разумные существа. Мы следим, чтобы в пищу нашим детям не попали несъедобные вещества. А если мы еще и предусмотрительны, то старательно убираем все ядовитое подальше от детей. Нас учат отличать съедобное от несъедобного. Но как их различают дикие животные? На минутку поставьте себя на место матери природы. Вы создали бесконечное многообразие видов. Как вы позаботились о том, чтобы они не отравились и не вымерли? У каждого из них своя пищеварительная система, предназначенная для переваривания той или иной еды. Как сделать так, чтобы эти животные ели пищу, которая для них предназначена? Один из способов – наделить их органами чувств. Можно дать им зрение. Этот предмет выглядит как еда. Можно дать осязание. Этот предмет выглядит как еда, но на ощупь похож на камень. Можно дать обоняние и вкус. Если предмет плохо пахнет и ужасен на вкус, это яд. А если приятно пахнет и вкусный – еда. Если же его запах и вкус мне особенно нравятся, значит, эта еда создана специально для меня. Кажется ли вам разумным такой подход? Конечно, это ведь очевидно. Но почему принцип двух полюсов вновь напоминает о себе? Зачем Творец создал все то, что вредно для нас? Сигареты, алкоголь, сочные бифштексы, взбитые сливки, экзотические сладости. Таким приятным и притягательным с виду. Почему не сделал полезное вкусным, а вредное противным? У меня для вас есть новость. Именно так он и поступил. Только под влиянием других людей и в результате промывания мозгов мы верим, что доставляем себе удовольствие, отравляя себя никотином, алкоголем и бесполезной едой. Истина заключается в следующем. Самая полезная еда – та, которая особенно вкусна. Запомните, это единственное назначение вкуса. Именно так дикие животные различают съедобное и несъедобное. Можно ли выдумать более гениальное и простое руководство к действию? Вам случалось видеть, как кошка сначала принюхивается к пище, затем осторожно трогает ее носом, пробует крохотный кусочек и, наконец, либо съедает предложенный обед, либо поворачивается и уходит, задрав нос, словно ей подали чистый яд. При этом хвост кошки высоко поднят, так она дает нам понять, что невысокого мнения о предложенной пище. Раньше подобная неблагодарность бесила меня. В конце концов, я вообще не заводил эту кошку. Она была бродячей, однажды зашла к нам в дом и решила пожить в нем, пока не подыщет что-нибудь получше. Неужели она не понимает, что я покупаю ей лучшую, самую дорогую кошачью еду, что производители кормов для животных и я гораздо умнее нее и лучше знаем, что полезно для кошек, а что нет? Каким я был глупым, настолько, что верил, будто производители кошачьих кормов, да и я сам лучше разбираемся в пристрастиях моей кошки. С таким же успехом мужчина, неважно насколько квалифицированный и опытный, может советовать женщине самую удобную, наилучшую позу для родов. В сущности, изобретенная Творцом система настолько хитроумна, что на пакетиках с едой незачем ставить срок годности. Начиная гнить, натуральная пища выглядит неаппетитно, неприятно на ощупь, ужасно пахнет и имеет такой же вкус. Классический пример – подгнившее яблоко. Я не настолько умен, чтобы понять, каким образом Творец справился с мелкими недостатками этой системы. Честно говоря, я совсем не умен, если мне понадобилось 50 лет жизни, прежде чем до меня дошел смысл проблемы и возникло ее решение. Как дикие животные различают съедобное и несъедобное? Если бы мой самодовольный, натренированный и образованный разум не помешал мне задать этот вопрос, ответ был бы бесконечно прост и очевиден. У пищи приятный вкус и запах, у яда вкус и запах неприятны. Вкус – главный показатель правильности нашего выбора. Запах неразрывно связан со вкусом. Любой хороший повар знает, что и внешний вид, и текстура не менее важны. Если банан перезрелый, он по-прежнему приятно пахнет и остается вкусным, но впечатление портит раскисшая, противная на ощупь мякоть. В эту же формулу вписывается даже пятое чувство – слух. Мне нравится шипение поджаривающегося бекона. Аппетитный запах мне нравится еще больше. Но жареный бекон на вкус слишком соленый и выглядит неаппетитно, потому что либо плавает в жире, либо зажарен до хрустящей корки. И действительно, бекон регулярно вызывает у меня несварение. Чтобы быть приемлемой, пища не обязательно должна нравиться нам по всем статьям. Но если что-то в ней вам активно не нравится, будьте осторожны. Особенно остерегайтесь таких веществ, которые приятно пахнут, но их вкус оставляет желать лучшего, например, табака и кофе. Как правило, это признак вещества, вызывающего привыкание и содержащего много вредных компонентов. Хотя запах и вкус неразрывно связаны, не следует полагать, что вкус должен соответствовать запаху и наоборот. Попробуйте-ка на вкус свои любимые духи. Нет, лучше не стоит. Инструкция производителя говорит нам о том, какой бензин следует заливать в бак автомобиля, а наши органы чувств сообщают, какую пищу можно есть при условии, что они действуют исправно. Вероятно, самое важное из чувств шестое. Неважно, как вы его называете, интуицией или инстинктом. Оно используется, когда логика приходит к одному выводу, а инстинкты ему противоречат. Не забывайте, что инстинкт – результат логических построений, продолжавшихся более 3 миллиардов лет, и что у диких животных подобных проблем не возникает, поскольку логики у них нет, и они полагаются исключительно на инстинкты. Что может быть логичнее? Именно поэтому легкий способ сбросить вес настолько приемлем для нас. Впервые в жизни размышления о проблеме избыточного веса не вызовут у вас противоречия между логикой и инстинктами. Напротив, метод свидетельствует о том, что логика и инстинкт существуют в гармонии и тем самым избавляют нас от шизофрении, вечного психического спутника, проблемы лишнего веса. Исчезают неуверенность, сомнения и замешательство, потому что вы уже поняли, существует еда, созданная специально для того, чтобы вы оставались подтянутыми и здоровыми, и эта еда на вкус особенно приятна вам. Вам больше не придется страдать от душевной раздвоенности и пристрастия к той пище, которая вам вредна. На данном этапе разговора я не ожидаю, что вы поймете, почему самая приятная на вкус пища является наиболее полезной для вас. Но если доставляющий наслаждение вкус табака – утонченная иллюзия, то же самое справедливо для убеждения, что вредная еда может быть вкусной. Прежде чем начать бегать, надо научиться ходить, а в нашем случае необходимо подробнее разобраться в принципах руководства пользователя. В свое время я объясню, как создавалась эта иллюзия и как от нее отделаться. А пока прошу смириться с мыслью, что наиболее полезны для вас те продукты, которые имеют особенно хороший вкус и запах. Таково наставление матери природы. Именно благодаря ему у диких животных не возникает таких проблем с едой, как у нас. Мы еще не выявили пищу, наиболее пригодную для человеческих существ, зато определили, по каким принципам следует выбирать ее. Но как понять, когда начать есть и когда остановиться? Глава 16. Как понять, когда начать есть и когда остановиться? Как решают эту задачу производители автомобилей? Устанавливают указатель уровня топлива с дополнительным приспособлением, мигающим предупредительным сигналом, на тот случай, если мы забудем взглянуть на указатель. Кроме того, устройство на топливном насосе бензоколонки отключает насос при заполнении бака. А что предпринимает мать природа в этом случае? Предлагаю поиграть в Творца. Вот вы создали все многообразие видов живых существ. Наделили их такими чувствами, как вкус и обоняние, чтобы они не отравились. Но как проследить за тем, чтобы они научились есть? Ведь без регулярного потребления пищи в достаточном количестве любое живое существо умрет. С людьми все просто. Родители кормят нас, а к тому времени, как мы расстаемся с ними, нам уже известно, что есть необходимо, чтобы выжить. Для этого достаточно раз в неделю заехать в супермаркет, забить едой холодильник, а затем доставать ее оттуда и совать в микроволновку. Но для большинства диких животных добывание пищи – трудное и опасное занятие, которое может продолжаться несколько часов и даже дней, требует терпения, истощает силы, вызывает досаду. Вдобавок, у охотника есть немало шансов самому стать чьей-то добычей. Так как же позаботиться о том, чтобы все дикие животные регулярно питались? Очень просто. Надо оборудовать каждый из них гениальным прибором под названием голод. Именно так дикие животные узнают, что пора есть, когда проголодаются. И точно так же они определяют, когда пора остановиться, когда перестают ощущать голод. решение выглядит примитивным, но это не умаляет оригинальность самого прибора. Нам свойственно считать голод неприятным ощущением, особенно когда приходится годами вести битву с лишним весом. На самом же деле голод должен доставлять нам больше удовольствия, чем что-либо другое. Почему я так считаю? Разве состояние голода можно назвать приятным? Если вы живете в стране третьего мира и голодаете, тогда нет. И я с вами согласен. Но даже в этом случае голод не является абсолютным злом. Он просто втолковывает нам, что надо найти еду, иначе мы умрем. Зло – это невозможность утолить голод. Но в этой книге я не ставлю перед собой задачу спасти мир от голодной смерти. Она предназначена для решения совсем других проблем. Вы помните, когда в последний раз по-настоящему сильно проголодались? Если вы не принадлежите конфессии, где практикуются регулярные посты, вероятно, в прошлый раз вы голодали, сидя на диете. И долго вы продержались без еды? Месяц? Неделю? День? Насколько я понимаю, голодная смерть вам не грозила. И все-таки вы не понимаете, как может голод доставлять удовольствие. Рассмотрим голод подробнее. Что это такое? Он устроен как указатель уровня топлива. Мы сжигаем энергию, триллионы клеток нашего организма умирают и восстанавливаются. Запасы энергии и других необходимых организму веществ должны пополняться. Если мы недавно заправили машину, мы не смотрим на указатель. И точно так же после обеда, пополнив запасы топлива, мы некоторое время не чувствуем голода. Приведу в пример себя. Сейчас я никогда не пропускаю завтрак, а в остальном питаюсь точно так же, как в те времена, когда курил. После завтрака я ничего не ем до самого ужина, до 6 часов вечера. Вы решили, что я и вам порекомендую ограничиться 2 приемами пищи в день? Ни в коем случае. Помните, что я говорил про отсутствие ограничений. Я ем 2 раза в день не потому, что закаляю волю или демонстрирую дисциплину, а по исключительно эгоистичным причинам, соответствующим моему образу жизни. Мне неудобно ради еды отрываться от работы. Итак, голод – подсказка природы. Тебе пора заправиться, пополнить запасы топлива и питательных веществ. Промежуток между завтраком и ужином эти запасы постепенно истощаются. Но голода я не чувствую и дискомфорта не испытываю. Напротив, как я уже объяснил, мне было бы неудобно принимать пищу еще раз среди дня. Пожалуйста, не волнуйтесь. Я не призываю вас следовать моему примеру. Напоминаю вам формулу. Никаких ограничений. Я просто пытаюсь объяснить, что в промежуток между приемами пищи я не замечаю, что голоден. Но если мне случается выбраться куда-нибудь днем и уловить запах съестного, или если я заработаюсь допоздна и из кухни долетит аромат какого-нибудь кулинарного шедевра Джойс, тогда постепенное химическое истощение запасов, которое продолжается у нас в организме всю жизнь, сменится яркой красной вспышкой сигнала в мозгу. Ты голоден, ты должен поесть. Вот почему голод – удивительное гениальное устройство. Если мы следуем рекомендациям матери природы, он нас не раздражает. Поначалу мы его даже не замечаем. А когда замечаем и можем утолить этот голод, мы испытываем чувство безграничного удовлетворения, которое дает насыщение. Голод гораздо сложнее любого указателя уровня топлива. Несмотря на то, что у большинства указателей есть дублирующая предупредительная система, красный индикатор, много ли среди нас людей, у которых бензин ни разу не заканчивался в самую неподходящую минуту. Думаю, мало кто из нас дожил бы до 30 лет, если бы отсутствие бензина в баке означало смерть. Голод не враг, а наш союзник. Осознание того, что голод не зло, а просто оригинальное устройство, которое доставляет нам бесконечное удовольствие без каких-либо последствий, стало вторым в цепочке доводов, о которых я упоминал в начале. Оно открылось мне при попытке сравнить острое желание покурить с похожим на него голодом. Факт оказался чрезвычайно важным, поскольку развеял все мои подозрения что этот метод не годится для похудения, и опроверг возражение, что можно полностью отказаться от сигарет, но перестать питаться нельзя. Прекрасная истина заключается в том, что для управления весом мой метод еще более эффективен. Вам не придется воздерживаться от еды, не понадобится даже сокращать ее потребление. Можно просто до конца своих дней утолять голод, при условии, что вы следуете советам Матери Природы и всем рекомендациям этой книги. Но если голод не утолить сразу, он усиливается, верно? А теперь задумайтесь, какую боль причиняет вам голод? Да, у вас урчит в желудке, но это не физическая боль. Любые мучения и страдания носят исключительно психологический характер. От острого голода дикие животные впадают в панику. Она помогает им как можно быстрее найти еду. Но нам в этом случае поможет интеллект. Если вы впали в уныние, потому что вам не позволили мгновенно утолить голод, да, вы несчастны. Однако взгляните на ту же ситуацию под другим углом. Чем дольше вы терпите отсутствие пищи, тем сильнее разыгрывается аппетит, и тем приятнее будет в конце концов утолить голод. Само его утоление станет удовольствием. Я уже говорил, что особенно приятна на вкус та еда, которая наиболее полезна вам. Понять это невозможно, не уяснив прежде важную взаимосвязь между голодом и вкусом. Глава 17. Важная взаимосвязь между голодом и вкусом. Французы, признанные во всем мире гурманы, умеющие наслаждаться едой. Неудивительно, что перед ней они желают друг другу приятного аппетита. Не вкусной пищи, а именно аппетита. А что означает аппетит? Да просто то, что вы голодны. Я пытаюсь объяснить, что насладиться вкусом еды невозможно, если вы не голодны. Вам трудно согласиться со мной? Многие убеждены, что еда либо вкусная, либо нет. Но давайте проверим. Какое у вас любимое блюдо? Попробуйте съесть не одну, а много порций блюда, которые вам особенно нравятся. Вам не только станет плохо, но и опротивит его вкус. В сущности, незачем ставить эксперименты над собой. Вы смотрели фильм «Хладнокровный Люк», в котором Полу Ньюману приходится съесть много крутых яиц.
С тех пор я не ем яйца, сваренные вкрутую.
А если вам все-таки нужен пример из собственного опыта, вспомните случай, когда вам стало плохо от того, что вы злоупотребили какой-нибудь едой. Если вы, как и я, любите карри, вам известно, какой аппетитный у него запах и изумительный вкус, если проголодаешься. Но если переборщить, съесть больше карри, чем следовало, тот же запах уже через несколько минут будет приводить в бешенство, а потом станет казаться омерзительным. Особенно в ресторане, если сидишь недалеко от кухни и мимо твоего стола, то и дело проносят тарелки с карри для других посетителей. Однажды я съел в постели половину купленного на вынос китайского обеда и уснул. А когда проснулся, снова уловил тот же запах от несъеденной половины обеда. После этого я долго не мог даже смотреть на блюда китайской кухни. Еда хороша на вкус, когда вы голодны. Если голодать пришлось долго, вкусной покажется даже крыса. Вам в это верится с трудом, но всякий, кому случалось умирать от истощения, подтвердит мои слова. Порой люди даже опускаются до каннибализма. К счастью, в западном обществе нам не приходится опытным путем проверять, правда это или нет. Но на планете немало голодающих людей, которые считают себя счастливыми, когда им удается поймать крысу. Это наглядно показано в фильме «Мотылек». В первой миске баланды, которую герой Стива Маккуина получает в тюрьме на острове Дьявола, ему попадается живой таракан. Он с отвращением выкидывает еду. И мы на его месте поступили бы точно так же. Каждому случалось хотя бы раз в жизни находить в пище совершенно посторонний предмет. Через 3 месяца Стив Маккуин уже сам ловит тараканов, чтобы съесть их. Трудно представить себе, что человек может так опуститься. И незачем. Просто поверьте очевидцам. Помните, истинное удовольствие от еды в утолении голода. Поэтому шестая рекомендация гласит: не ешьте, если вы не голодны. Еда вкусна и приятно пахнет, только если вы голодны. Не сомневаюсь, что у многих из вас найдутся возражения. Кое-кто скажет, что удовольствие может доставить и сам ритуал поглощения пищи. Что может быть лучше, чем обедать в уютном помещении с соответствующей атмосферой и в дружеской компании? Соглашусь с вами, процесс приема пищи может оставлять самые разные воспоминания. Но это еще не значит, что вы наслаждались именно едой. Я сам из тех людей, которые, если им предоставить выбор, отдадут предпочтение хорошей компании, пусть даже со скверной едой. Поглощение пищи в кругу друзей – мое излюбленное времяпрепровождение. Но если я хочу испытать подлинное удовольствие от еды, я питаюсь дома. Поскольку промывание мозгов окончательно запутало нас, и мы уже не знаем, по какой причине едим, мы стараемся опустошать тарелки при каждом приеме пищи. Если же вы верны принципу «ешь, когда голоден» и «переставай есть, когда утолишь голод», то вы будете не только наслаждаться каждым блюдом, но и решите проблему избыточного веса. Подчеркиваю, после того, как утолишь голод, надо прекратить есть, а не предаваться обжорству. При этом вы чувствуете себя обделенными? Задумайтесь, разве это ограничение? Зачем вообще есть, если не голоден? Постарайтесь уяснить. Поглощение пищи – удовольствие, переедание – преступление. В этом месте надо сделать паузу, чтобы переждать взрыв протестов. Может, я один из тех святош, которые стремятся лишить всех вокруг последнего удовольствия в жизни? Или намекаю, что единственная польза от еды – утоление голода, и перекусить все равно, что избавиться от боли в ногах, сбросив тесные туфли? Все правильно. Но впадать в депрессию незачем. Нас ждут и хорошие новости. В сущности, вся эта книга – хорошая новость. Или вы забыли мою формулу? Носить тесную обувь определенно неприятно. Но наш Творец создал голод таким, что мы не просто стремимся избавиться от него, а испытываем неподдельное наслаждение, утоляя голод несколько раз в день на протяжении всей жизни. И что в этом плохого? Подобные факты убеждают меня. Тот, кто нас создал, хотел, чтобы мы радовались жизни. И если нам это не удается, виноваты только мы сами. Связь между вкусом и голодом оказывает заметное влияние на наши привычки питания. Как и многое другое, эта связь – палка о двух концах. У всех живых существ, в том числе и у людей, есть любимая еда, от которой мы не отказываемся, пока она имеется в наличии. Пожалуй, пора развеять еще одно опасение, ассоциирующееся с изменением привычек питания – боязнь, что вам уже не удастся пользоваться одним из неоспоримых преимуществ современной цивилизации – немыслимым разнообразием еды. Глава 18. Немыслимое разнообразие еды. Одно из достоинств человеческого интеллекта состоит в том, что наряду с курением, употреблением спиртного и едой мы сумели создать для себя огромный выбор. Курильщики могут потакать никотиновой зависимости с помощью нюхательного табака, трубок, сигар, сигарет, жвачки, пластыря, спрея для носа. В каждой из перечисленных категорий можно делать выбор между, допустим, 5 марками пластыря или 5000 марок сигарет. То же самое и со спиртным. Существует в буквальном смысле слова тысячи разновидностей напитков, содержащих алкоголь. Мы высоко ценим это разнообразие, но, как ни парадоксально, большинство курильщиков предпочитает не только одну категорию товаров, но и единственную марку в этой категории. И это их не беспокоит. Напротив, они начинают нервничать, когда единственной излюбленной марки не оказывается в продаже. У любителей спиртного тоже есть пристрастие. Вероятно, на диете мы мучаемся не в последнюю очередь от того, что привыкли верить, удовольствие может доставлять только широкий ассортимент продуктов. Но если мы обычно выбираем одну марку сигарет и спиртного, почему же с едой дело обстоит иначе? Это поразительное разнообразие скорее видимость, нежели реальность. Приведу в пример себя. Завтрак – это, как правило, тарелка хлопьев. Обычно я ем одни и те же хлопья изо дня в день. Изредка я переключаюсь на другую марку хлопьев и ем этот новый завтрак опять-таки изо дня в день. Разнообразным такое питание не назовешь, но меня это не волнует. Думаю, многие люди были бы счастливы просто питаться любимой едой. То же самое относится к овсянке, традиционному британскому или европейскому завтраку. Мы изо дня в день поглощаем одно и то же. И в других случаях разнообразие еды на практике оказывается не таким уж значительным. Эта мысль осенила меня однажды вечером во время просмотра меню моего любимого индийского ресторана «Моцпер Парк Тандури». По закону подлости, лучший ресторан Великобритании находится где-то на задворках, в Моцпер Парке, где его еще надо найти. В тот вечер в ресторане было многолюдно.
Разговаривая с хозяином заведения Маликом, соглашаясь и предлагая варианты, мы с Джойс сделали заказ.
Малик начал деловито перечислять выбранные нами деликатесы. Очевидно, он давно заметил, что мы каждый раз заказываем одно и то же. А до меня это дошло только когда я услышал, как он повторяет заказ. В тот же момент я понял, что именно так поступаю в излюбленных китайских и итальянских ресторанах. Сначала долго изучаю меню и, наконец, выбираю то же самое, что и в прошлый раз. Нас приучили составлять обеды и ужины из нескольких блюд, чтобы питаться сбалансированно, разнообразно и в то же время не присыщаться одной и той же едой, не так ли? А когда мы листаем меню, мы просто выбираем еду, которую предпочитаем, иными словами, свои любимые блюда. Ясно и то, что на наш выбор влияет множество факторов – погода, степень голода и прочее. Наши заказы меняются изо дня в день, из года в год. И в этом нет ничего плохого. Но ничего плохого нет и в том, чтобы постоянно есть одну и ту же пищу, при условии, что она дает нам энергию и питательные вещества для хорошего самочувствия и здоровья. Ну не глупо ли отказываться от любимой еды, если она в пределах досягаемости? Возможно, вас беспокоит мысль, что даже любимой едой можно присытиться, если есть ее постоянно. Не беда, всегда можно найти новую. Я вот переключаюсь с одних хлопьев на другие, но я подозреваю, что главная причина продуктового разнообразия в том, что мы едим не любимую еду, а неполноценную пищу, полуфабрикаты. Производители кошачьего корма то и дело выпускают новую еду, уверяя, что перед ней моя кошка не устоит. Мне на нее и смотреть не хочется, и моей кошке тоже. Но почему-то свежие мышки и воробьи ей никогда не надоедают. Итак, раз и навсегда перестанем опасаться, что легкий способ сбросить вес в чем-нибудь ограничит наш выбор. Если сегодня вы едите любимые блюда на завтрак, обед и ужин, едите их дома и в ресторане, вы будете продолжать в том же духе, пока эта еда вас устраивает. Но выбирать вы будете лишь те блюда, которые вам по-настоящему нравятся, а не те, которые стоят в 3 раза дороже, и не те, которые навязаны вам рекламой, обещающей неземной вкус. Ешьте то, что дает вам энергию и радость жизни, а не обратный эффект. Таким образом, мы подошли к чрезвычайно важному элементу легкого способа сбросить вес — лимиту бесполезного.